Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте. В студии Михаил Фролов. Начинаем, как всегда, с выпуска новостей. О новостях рассказывает Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. Пресненский суд Москвы признал сотрудников милиции виновными в халатности, повлекшей гибель офицера-подводника Александра Пумана. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила поддержку белорусской оппозиции. На досрочных выборах в парламент Израиля лидирует партия Кадима. Пресненский суд Москвы признал сотрудников милиции Андрея Семигина и Иосифа Смиреку виновными в халатности, повлекшей гибель офицера-подводника Александра Пумана. В ближайшее время станет известен приговор суда. Пумана был задержан в Москве осенью 2004 года. В его машине были найдены взрывные устройства. После допроса военный был госпитализирован с телесными повреждениями, а спустя несколько часов скончался. Подробнее об этом в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила поддержку белорусской оппозиции. 20 заключенных СИЗО города Жодино, задержанных в Минске за участие в манифестациях, объявили бессрочную голодовку протеста, сообщают белорусские правозащитники. Местные власти эту информацию опровергают. Всего в Жодино были доставлены около 400 сторонников оппозиции, в том числе экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Козулин. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Минске Игорь Корней.
Чтобы отдать передачу, спецприемник-распределитель на улице Окрестина в Минске, где находится большинство осужденных, родственники задержанных становятся в очередь с 2 часов ночи. Однако некоторые до сих пор не могут узнать, куда точно отвезли отбывать наказание их детей или родителей. Кому-то посчастливилось найти родных в спецприемнике-распределителе на Окрестина, кого-то поместили в следственный изолятор на улице Володарского, а некоторых увезли в соседний город Жодино. С первого дня ареста узники объявили в жодинском следственном изоляторе голодовку протеста против несправедливых приговоров. Администрация о состоянии здоровья людей официально сообщать отказывается. Правозащитный центр «Весна» обнародовал список судей, которые выносили решение об арестах демократических активистов в период избирательной кампании 2006 года. Правозащитники ходатайствуют перед руководящими структурами Евросоюза о включении этих людей в список лиц, на которых распространяется запрет на въезд в страны Евросоюза. Пока что в этом списке 55 представителей белорусской Фемиды. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
На Украине обработано свыше 90% бюллетеней на выборах в Верховную Раду. По данным Центра избиркома, по-прежнему лидирует партия регионов Виктора Януковича. За нее проголосовали около 31% избирателей. За блок Юлии Тимошенко почти 23%. За пропрезидентский блок «Наша Украина» около 15%. Президент Украины Виктор Ющенко выразил недовольство по поводу проволочек с подсчетом голосов.
Мы повинні визначитися зараз.
Нам теперь для создания коалиционного правительства следует сконцентрироваться на фундаментальных процессах, фундаментальных ценностях и принципах. Я думаю, что в процессе консультаций мы должны разрешить все проблемы, разделяющие различные части Украины и ее политический электорат.
Заявил президент Украины. В Израиле на досрочных выборах в парламент, прошедших во вторник, лидирует партия Кадима во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Эхудом Ольмертом. Ольмерт заявил, что Израиль готов отказаться от части земель на западном берегу Иордана, установив окончательные границы израильского государства.
Договор с палестинцами должен при этом базироваться на переговорах, где палестинская сторона признает все прежние договоренности, подтвердит свою приверженность принципам мирного регулирования на Ближнем Востоке, известным под названием «Дорожная карта», и, конечно же, откажется от насилия, полностью разоружив все экстремистские группировки.
Говорил Эхуд Ольмерт. По предварительным данным, Кадима получит 28 из 120 мест в Кнессете. Партия труда имеет 20 мандатов. На третьей позиции ортодоксальная партия ШАС – 13 мест. За ней идет «Наш дом Израиль» во главе с выходцем из России Авигдором Либерманом – 12 мандатов. Бывшая правящая партия Ликуд получит 11 мест. Подробнее об итогах парламентских выборов в Израиле и на Украине в программе «Свобода в полдень» после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Камчатке найдены тела 2 туристов, оказавшихся под снежными завалами. Трагедия произошла в 55 километрах от Петропавловска-Камчатского. В воскресенье под лавину попали 10 туристов. 2 погибших нашли сразу. Один был госпитализирован с переломами. 4 удалось выбраться самостоятельно. Неизвестна судьба еще одного человека. Его поиски продолжатся в четверг. В Ленинградской области при столкновении автомобиля с экскурсионным автобусом, в котором находились школьники, пострадали 18 человек, 12 из них госпитализированы. По предварительным данным, на скользкой дороге водители не справились с управлением. Идет расследование.
Радио «Свобода». Новости.
В Сенате США продолжается обсуждение закона о нелегальных иммигрантах. С целью повлиять на законодателей во многих штатах прошли спонтанные демонстрации, которые на деле оказались хорошо организованными, рассказывает Владимир Морозов.
Инструктаж был простой. Сбор там-то и тогда-то, оденьтесь в белое, возьмите в руки американские флаги, захватите на демонстрацию детей. Такие инструкции постоянно передавали в эфир вещающие на испанском языке радиостанции, которые действуют во многих американских городах. В результате в Лос-Анджелесе в акции протеста участвовали 500 000 человек, в Чикаго 100 тысяч. Люди несли плакаты с надписями «Сегодня мы маршируем, завтра будем голосовать». Некоторые комментаторы считают, что таким образом нелегалы предупредили американских законодателей. Если вы выступите за ужесточение законов против нелегальных иммигрантов, вас больше не выберут на ваш пост. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен отверг требования демонстрантов отменить реформу закона о трудоустройстве молодежи и призвал к новым переговорам. Во вторник, протестуя против предложенного правительством законопроекта, на улицы французских городов вышли около 1 000 000 человек, сообщает полиция. По данным профсоюзов, митингующих было не менее 3 000 000. Профсоюзы, требующие отменить новое законодательство, угрожают всеобщей забастовкой 4 апреля.
Это абсолютно исключено, принять реформу, при которой молодежь будет поставлена в такие условия. Мы не понимаем, почему молодые сотрудники могут быть уволены без всяких объяснений. Такого рода контракты могут оказаться тем шагом, после которого все общество окажется без правовой опоры.
Это была лидер студенческого профсоюза. Напомню главные новости к этому часу. Пресненский суд Москвы признал сотрудников милиции виновными в халатности, повлекшей гибель офицера-подводника Александра Пумана. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила поддержку белорусской оппозиции.
С основными новостями дня на этот час вас познакомила Вероника Кульганик. Напоминаю, что в эфире программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. Пресненский суд Москвы признал двух сотрудников милиции виновными в халатности, повлекшей гибель офицера-подводника Александра Пумана. На Украине сегодня ожидают обнародования Центризбиркомом окончательных итогов воскресных парламентских выборов. В Израиле на внеочередных парламентских выборах по предварительным результатам победу одержала партия Кадима. А также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Пресненский суд Москвы признал двух сотрудников милиции виновными в халатности, повлекшей гибель офицера-подводника Александра Пумана. Сейчас рядом со зданием суда находится корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков. Он в прямом эфире. Здравствуйте, Михаил. Закончил ли суд уже оглашать приговор?
Добрый день, Михаил. Ну, на самом деле, в эти минуты судья как раз заканчивает читать приговор. На скамье подсудимых, или вернее, у скамьи подсудимых сейчас вердикт суда ожидают начальник отдела ОВД Пресненского района Андрей Семигин и дежурный смены Иосиф Смирека. Обоих обвиняют в халатности, которая повлекла гибель от побоев задержанного бывшего офицера-подводника Александра Пумана. И по версии следствия, Иосиф Смирека выдал резиновую дубинку сотруднику правоохранительных органов, который вел допрос Александра Пумана. И, как установили эксперты, именно удары резиновой дубинкой стали причиной смерти. Андрей Семигин обвиняется в том, что не контролировал действия своих коллег после задержания бывшего подводника. А кроме того, со слов государственного обвинителя, он не пресек действия своего подчиненного Смирека, который и выдал спецсредство дубинку ненадлежащему лицу. Под ненадлежащим лицом в данном случае подразумевается теперь уже бывший сотрудник правоохранительных органов майор Душенко. Как установили следователи, именно он проводил допрос Пумана. Вячеслав Душенко был обвинен в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, и сразу после этого скрылся от следствия. Он объявлен в федеральный розыск. Милиционеров, оказавшихся на скамье подсудимых, прокурор требует приговорить к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишить их права занимать должности в правоохранительных органах в течение 3 лет. Сами подсудимые настаивают на своей невиновности и заявляют о непричастности к смерти Пумане. Я напомню, что офицер-подводник Александр Пумане был задержан в Пресненском районе Москвы в сентябре 2004 года. В его «Жигулях» были найдены 2 мины МОН-50, 200-граммовая тротиловая шашка и блок управления электрической схемой. Пумане доставили в отделение милиции, а после допроса в институт имени Склифосовского, где он скончался через несколько часов от полученных травм. Михаил?
Спасибо, Михаил. Ждем от вас новой информации к нашим следующим выпускам. Это был корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. Он следит за вынесением приговора двум сотрудникам милиции, которых суд признал уже виновными в халатности, повлекшей гибель офицера-подводника Александра Пумане. На Украине сегодня ожидают обнародования Центризбиркомом окончательных итогов воскресных парламентских выборов, рассказывает Владимир Вахненко.
Руководитель Центризбиркома Украины Ярослав Давидович объяснил задержку с обнародованием результатов выборов медленной обработкой бюллетеней на востоке и юге страны. В некоторых округах, расположенных в Крыму, Запорожской и Донецкой областях, более половины участковых комиссий долгое время не оформляли протоколы по результатам воскресного голосования. Президент Украины Виктор Ющенко во вторник расценил это как сознательное действие в пользу отдельных политических сил. После заявления главы государства оперативность участковых комиссий заметно возросла. Сегодня станет окончательно ясно, сможет ли присоединиться к пятерке победителей выборов партия регионов, блоку Юлии Тимошенко, блоку «Наша Украина», социалистам и коммунистам, также и блок Натальи Витренко. Для преодоления установленного 3% барьера этому оппозиционному объединению требуется немногим более 0,2% голосов избирателей. Витренко уже обвинила власти в попытках уменьшить результат ее блока. Она пригрозила массовыми акциями протеста, если ее блок не пройдет в парламент. Судя по последним данным, очевидно, что в новую Верховную Раду не попадает блок спикера Владимира Литвина. Его провал на выборах называют одной из главных неожиданностей. В ходе кампании социологи предрекали, что блок Литвина может рассчитывать на поддержку от 3 до 5% голосов избирателей. Еще одной неожиданностью этих выборов стало второе место блока Юлии Тимошенко. Он значительно опередил пропрезидентский блок «Наша Украина», занимающий по итогам выборов только третью ступеньку. Еще в понедельник Тимошенко выступила инициатором создания «Оранжевой коалиции» в составе ее блока «Блока «Наша Украина» и социалистов». Под меморандумом о формировании такой коалиции уже поставил свою подпись лидер социалистов Александр Мороз. Как ожидается, сразу после объявления Центризбиркомом официальных данных голосования меморандум подпишут Юлия Тимошенко и лидер «Нашей Украины», нынешний глава кабинета Юрий Ехануров. По предварительным данным, тройка получит 255 из 450 мест в Верховной Раде. Для формирования коалиции необходимо как минимум 226 депутатских мандатов. И уже очевидно, что лидер этих выборов, партия регионов, вместе с коммунистами не смогут сформировать большинство. Оппозиционная коалиция невозможна даже в том случае, если в парламент пройдет блок Натальи Витренко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Израиле внеочередные парламентские выборы прошли с рекордно низкой явкой избирателей за всю историю страны. По предварительным результатам победу одержала новая партия главы правительства Ариэля Шарона Кадима, которую после его болезни возглавляет исполняющий обязанности премьер-министра Эхуд Ольмерт, рассказывает Равшан Гусейнов.
По предварительным результатам партия Кадима во главе с Эхудом Ольмертом одержала победу, получив 28 депутатских мандатов. На втором месте партия Труда Авода, 20 мест в Кнессете. Третье место – религиозная партия ШАС, которую будут представлять в парламенте 13 депутатов. Далее «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана, 12 мест, Ликуд – 11, Национальное единство Мавдаль – 9, партия пенсионеров – 7 мандатов. Кадима одержала победу менее значительную, чем предполагалось, но и она позволит Ольмерту создать коалицию и возглавить кабинет. В своей речи в штабе партии сразу после объявления предварительных результатов в ночь на среду Эхуд Ольмерт в первую очередь поблагодарил от имени всех сторонников партии ее создателя, премьер-министра Ариэля Шарона, находящегося в коме, за его огромный вклад в победу Кадимы.
Лаиш ашер итхил эта коль.
Именно Шарон смог поменять взгляд на действительность и предложить альтернативный путь к разрешению конфликта. Надежду, которую Шарон вселил в сердца израильтян, доказала победа Кадима. Достижение мирных соглашений с палестинцами, по словам Ольмерта, первоочередная задача государства. Он заявил, что Израиль станет воплощением мечты еврейского народа, однако отметил, что для достижения мира придется пожертвовать частью территории и эвакуировать евреев. Напомню, что речь идет об уходе с части оккупированных палестинских территорий на западном берегу Иордана, консолидации крупных еврейских поселений и определении границ государства в одностороннем порядке, в случае, если переговоры с палестинской автономией о мирном урегулировании конфликта окажутся невозможными. представитель новой правящей партии в палестинской автономии Хамас Мушир Аль-Масри, заявил, что для палестинского народа и исламского движения Хамас нет никакой разницы, какая партия победит на израильских выборах. Нам хорошо знакомы основные израильские партии Ликуд, Авуда и Кадима, но все они говорят с палестинским народом на языке преступлений и агрессии. В день выборов в Кнессет палестинское законодательное собрание утвердило состав нового правительства автономии, состоящий исключительно из членов Хамас. Отмечу, что именно после победы исламистов на палестинских парламентских выборах Ольмерт огласил свою концепцию одностороннего размежевания, мотивируя это отсутствием партнера по переговорам с палестинской стороны. Хамас отказывается отвергнуть террор, признать мирные соглашения, подписанные палестинским руководством с Израилем, и правомочность самого еврейского государства. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Пресненский суд Москвы признал сотрудников милиции Андрея Семигина и Иосифа Семиреку виновными в халатности, повлекшей гибель офицера-подводника Александра Пуманы. В Израиле на досрочных выборах в парламент, прошедших во вторник, лидирует партия Кадима во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Эхудом Ольмертом. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила поддержку белорусской оппозиции. 20 заключенных СИЗО города Жодино, задержанных в Минске за участие в манифестациях, объявили бессрочную голодовку протеста. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Сегодняшние газеты оживленно комментируют внесенный в Государственную Думу законопроект, предусматривающий изменения в действующем законодательстве, направленные на противодействие терроризму. В частности, он стал темой редакционных комментариев в «Коммерсанте» и «Ведомостях». С обзором прессы моя коллега Валерия Шабаева.
Антитеррористическое законодательство разрушает систему традиционного права, утверждает «Коммерсант». Издание пишет, новая порция антитеррористических поправок в российское законодательство позволит судить граждан России за преступления, совершенные за границей, даже если они не были осуждены за них иностранным судом, конфисковывать имущество осужденных и даже рассматривать дела в отсутствие подсудимого. Эти нормы и конфискации, и заочное осуждение предусматривались советским законодательством, но позже были отменены как нарушающие права человека. «Коммерсант» отмечает, что Россия не единственная страна, где необходимость борьбы с терроризмом заставляет власти выдвигать новые теории и правовые концепции, сомнительные с точки зрения традиционного права. В этом ряду газета упоминает Израиль, первое правовое государство, вынужденное вести войну с организованным массовым террором, и Соединенные Штаты Америки. Проблема в том, что традиционные процедуры суда и следствия разрабатывались для рассмотрения уголовных дел, задачей которых являлось наказание преступника за уже совершенное преступление. В борьбе с терроризмом главная задача – предотвращение теракта. Возможный ущерб от терактов так велик, что возникает необходимость в стройной и пользующейся широким признанием юридической концепции превентивных и упреждающих ударов. Именно необходимостью быстро получать сведения о готовящихся терактах оправдывают физическое давление на подозреваемых и прослушивание телефонных разговоров, а также внесудебные точечные ликвидации террористов. На необходимость удержать потенциальных бомбистов от совершения терактов ссылаются израильские военные, разрушая дома, в которых живут семьи взорвавших себя палестинских смертников. По оценке «Коммерсанта», доводы сторонников нового права выглядят по меньшей мере не бесспорно. Само сосуществование двух стандартов, обычного и антитеррористического, ослабляет, безусловно, правовые устои общества. И совершенно критичной коллизия оказывается для стран, не имеющих, как, например, Россия, устойчивых традиций права, защиты личности и собственности. Правоохранительные и судебные органы здесь, как правило, неквалифицированы, ангажированы и не подконтрольны обществу, а соблазны нового права способны нанести сокрушительный удар по едва начавшей формироваться правовой системе, вновь поставив под сомнение ее базовые ценности и принципы. Законодатели начинают описывать все новые и новые гипотетические коллизии, нормы для предотвращения терроризма, в то время как нормы обычного права, и до того слабые, теряют в их глазах всякую ценность. При этом антитеррористические нормы оказываются направленными не столько на эффективность спецслужб, сколько на максимальное освобождение их от норм обычного права. Вот, например, помешает ли скрывающимся за рубежом террористу его заочное осуждение российским судом планировать теракты? Вряд ли. В лучшем случае речь идет о символическом наказании тех, до кого российские спецслужбы почему-то добраться не могут. В худшем – об использовании борьбы с терроризмом как предлога для решения политических задач. Ведомости же подчеркивают, что авторы поправок, большинство из которых когда-то работали в спецслужбах, намерены применить и такой зарубежный опыт, как изъятие имущества террористов. Аналогичные нормы есть в законодательстве США, Франции, Испании и других стран. Казалось бы, поправки в Уголовно-процессуальный кодекс о конфискации средств, использовавшихся для финансирования террористических организаций, можно приветствовать. Но суды, в том числе и заочные, которые легче сделать закрытыми от общественности, смогут изымать средства, предназначавшиеся не только боевикам, но и другим преступным группам. Больше того, суды в случае принятия поправок смогут конфисковывать имущество, приобретенное у преступников добросовестными приобретателями. Возмещать их ущерб в этом случае должны будут сидящие за решеткой. Наконец, следователи получат право без санкций суда арестовывать имущество, которое они сочтут нажитым преступным путем. А работники спецслужб жестко ограничивают деятельность журналистов в зоне антитеррористической операции. Никто не спорит с необходимостью борьбы с террором и его финансированием, но ограничение прав рядовых граждан и сокрытие информации о терактах вряд ли дадут спецслужбам новые рычаги и силы для победы над террором, заключают ведомости. Валерия Шабаева, Радио Свобода.
Сегодня госсекретарь США Кондолиза Райс вылетит в Европу для встречи с основными европейскими союзниками и для участия в совещании 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН. Одна из главных тем обсуждения – ядерная программа Ирана. С подробностями наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
По сообщению Госдепартамента Соединенных Штатов, Кондолиза Райс с 29 марта по 2 апреля будет в Европе. Во время этого 4-дневного вояжа будут обсуждаться многие международные проблемы, но прежде всего иранская, которая в Совете Безопасности ООН никак не может сдвинуться с места. Во всяком случае, так считает президент Балтиморского совета по иностранным делам Фрэнк Бёрд. Иран хочет быть частью международной экономической системы ради собственного экономического развития, хочет стать членом Всемирной торговой организации. В Тегеране не хотят подвергнуться, подобно Северной Корее, международной изоляции. Поэтому у Соединенных Штатов и их союзников есть еще возможность маневра, есть инструменты давления, ибо Иран хочет играть роль в международной экономике. Если же Иран займет непримиримую позицию, то может подвергнуться санкциям. И тогда экономическая изоляция страны затормозит ее экономическое развитие и не даст возможности вступить в ВТО. С другой стороны, у Ирана есть тоже инструмент давления – нефть. И здесь важная роль принадлежит Китаю и России. Россия пока остается противником санкций и любых жестких мер в отношении Ирана. Россия продолжает помогать Ирану развивать его ядерную программу, и у Кремля своя игра с Ираном. Кондолизе Райс предстоит нелегкая работа попытаться добиться как можно большего единогласия между 5 постоянными членами Совета Безопасности. Конечно, в Европе не избежать и обсуждения иракской проблемы, координации действий в войне с терроризмом и так далее. В Берлине и в Париже госсекретарь продолжит диалог с германским канцлером и с президентом Франции. Отношения Вашингтона и Берлина явно улучшаются. Новое германское руководство хочет вернуть сотрудничество с Америкой на тот уровень, который был во времена Холодной войны. С Шираком сложнее не только из-за традиционной французской боязни показаться недостаточно независимыми, но и из-за внутреннего давления со стороны сильной и многочисленной мусульманской общины. И все же Франция остается нашим союзником в борьбе с международным терроризмом. И на этой почве возможно более тесное сотрудничество с Соединенными Штатами. Это был Фрэнк Бёрд, президент Балтиморского совета по иностранным делам. Европейскую поездку Кондолиза Райс завершит в Великобритании, посетив Ливерпуль и Блэкберн, родные места «Великолепной четверки» группы «Битлз». Британские противники войны в Ираке уже объявили о намечаемых демонстрациях протеста. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
30 марта в Москве состоится открытие международной конференции «Здоровье нации и борьба с наркотерроризмом». Главная задача конференции – оценка состояния здоровья населения и распространяемости наркомании в России. Накануне конференции ее организаторы провели брифинг, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
4% населения России имеют опыт потребления наркотиков. В России ежегодно от наркомании лечится 20 тысяч молодых людей, хотя всего в стране 191 наркологический диспансер. Специалисты продолжают говорить о том, что легкие наркотики не менее опасны, чем героин. В странах Западной Европы в среднем каждый четвертый подросток употребляет каннабис. В США в 2005 году употребление каннабиса запретили. Пик наркомании в России пришелся на середину 90-х годов, а с 2000-го ситуация начала улучшаться. О количестве наркозависимых в России говорит член-корреспондент Академии медицинских наук, директор Национального научного центра наркологии Николай Иванец.
Снижаются темпы роста заболеваемости. Несколько лет назад провели исследование. Если мы возьмем официальную статистику, то нужно ее умножать максимум на 2,5 раза. Если мы 350 тысяч умножим на 2,5 раза, эта цифра будет максимально приближаться к истинной цифре.
За 2005 год в России было выявлено 175 тысяч преступлений, связанных с распространением наркотиков, рассказывает Александр Федоров, заместитель директора Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков.
Является ли преступником лицо, потребляющее наркотики? Наш законодатель дал четкий и однозначный ответ на этот вопрос еще в 2003 году. Потребление наркотиков не является уголовно наказуемым. Хранение наркотиков для целей потребления является уголовно наказуемым деянием только в том случае, если оно осуществляется в крупном размере. Уголовно наказуемым деянием у нас сейчас является сбыт.
Главным поставщиком героина в России является Афганистан. В последние годы Россию захлестнул героин, говорит Татьяна Дмитриева, директор Центра судебной психиатрии имени Сербского.
Почему захлестнул героин Россию в последние годы? Потому что Афганистан поставляет нам, по сути, основной героин, который появляется вообще в России, а Афганистан сегодня находится в особом политическом состоянии. Имеет недругих средств существованию, как продать этот маг, получить героин и его продать. Пока Афганистан не будет развиваться иначе, пока, в том числе и Россия, не примет в этом участие, не поможет Афганистану встать на ноги вместе с Соединенными Штатами, вместе с другими европейскими странами, до тех пор, прежде всего, Россия будет страдать.
Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Полное солнечное затмение смогут сегодня наблюдать во многих странах мира. Это четвертое подобное явление, происходящее в 21 веке. Первыми солнечное затмение в среду смогут увидеть жители северо-восточной части Бразилии, затем его будут наблюдать в Африке, Европе и, наконец, в Азии. В России лучше всего его будет видно в южных регионах страны. В Пятигорске за этим событием следит корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
После полудня на территории юга России можно будет увидеть, как Луна затмит Солнце, в результате чего образуется так называемая корона. Для наблюдения за этим явлением в горах Кабардино-Балкарии в Тирскольской обсерватории пройдет международный эксперимент под названием «Корона-2006». Для этого в поселок Тирскол у подножия Эльбруса уже приехали более полусотни ученых-астрономов из России, Украины, Монголии и других стран. В эпицентре редкого природного явления на этот раз окажется самая высокогорная в Европе обсерватория с мощным солнечным телескопом, расположенным на высоте 3150 метров над уровнем моря. Полное затмение Солнца начнется здесь в 15 часов по Москве и продлится 3 минуты 18 секунд, рассказывает директор Тирскольского филиала Института астрономии Российской академии наук, доктор физико-математических наук Владимир Тарадий.
Чем это интересно для науки? Яркость солнечного диска резко ослабляется, то есть он становится темным, и видна часть корпускулярного излучения, идущая от Солнца, это так называемая солнечная корона, там яркие красивые лучи, которые от нее уходят. И вот спектр этой солнечной короны сейчас удается изучать наиболее эффективно при полном солнечном затмении. Есть еще целый ряд задач, которые изучают конкретно в каждой из линий спектра.
По словам Владимира Таради, в эксперименте принимают участие 7 стран мира.
7 стран будут участвовать: Югославия, Россия, Украина, Монголия, там эти все люди есть на горе. Там есть интернет через спутник на пике Тирскол. То есть там нет никаких проблем связываться со всем миром. Как только солнце начнет затмеваться, это где-то в 11 часов, а в 3 часа где-то приблизительно будет фаза полного затмения. На Тирсколе будет полное солнечное затмение в центральной полосе продолжаться 3 минуты 18 секунд.
Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в этом выпуске Борис Гребенщиков представит альбом «Беспечный русский бродяга». Поговорим о новом проекте закона, предусматривающего введение на алкогольном рынке России государственной монополии, также новости экономики и спорта. Кроме того, напоминаю, что сегодня в 19 часов, сразу после выпуска новостей в эфире Радио Свобода, программа «Время гостей». Тема сегодняшнего выпуска – вопрос цензуры во всемирной паутине. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Пресненский суд Москвы признал виновными сотрудников милиции в халатности, повлекшей гибель офицера-подводника Александра Пумана. Иосиф Смирека приговорен к 2 годам лишения свободы, Андрей Семигин – к 2 годам условно. Пумана был задержан в Москве осенью 2004 года. В его машине были найдены взрывные устройства. После допроса военный был госпитализирован с телесными повреждениями, а спустя несколько часов скончался. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила поддержку белорусской оппозиции. 20 заключенных СИЗО города Жодино, задержанных в Минске за участие в манифестациях, объявили бессрочную голодовку протеста, сообщают белорусские правозащитники. Местные власти эту информацию опровергают. На Украине обработано свыше 90% бюллетеней на выборах в Верховную Раду. По данным Центра избиркома, по-прежнему лидирует партия регионов Виктора Януковича. За нее проголосовали около 31% избирателей. За блок Юлии Тимошенко – почти 23%. За пропрезидентский блок «Наша Украина» – около 15%. В Израиле на досрочных выборах в парламент, прошедших во вторник, лидирует партия Кадима во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Эхудом Ольмертом. По предварительным данным, Кадима получит 28 из 120 мест в Кнессете. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН близки к соглашению по тексту резолюции о ядерной программе Ирана, заявил представитель США при ООН Джон Болтон. По его словам, Соединенные Штаты, Франция и Великобритания приняли решение изменить формулировки, которые не устраивали Россию и Китай. В четверг 5 стран и Германия вновь обсудят проект резолюции, в котором содержится требование к иранским властям остановить производство обогащенного урана. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен отверг требования демонстрантов отменить реформу закона о трудоустройстве молодежи и призвал к новым переговорам. На Камчатке найдены тела 2 туристов, оказавшихся в воскресенье под снежными завалами. Неизвестна судьба еще одного человека. Его поиски продолжатся в четверг.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Фролов. 6 и 7 апреля в Московском художественном театре имени Горького Борис Гребенщиков представит альбом «Беспечный русский бродяга». Вчера вечером малочисленной компании людей удалось прослушать несколько композиций с нового альбома, а сегодня вечером их услышат в Вятке на живом концерте, рассказывает Марина Тимашева.
Старые, прежде неизданные песни в сочетании с новыми. Вот что такое альбом «Беспечный русский бродяга». В него вошло 13 композиций, еще 5 записано как постскриптум под названием «Музыкальное письмо». Альбом может показаться эклектичным, во всяком случае отчетливо прослушиваются кельтские мелодии и авангардный жесткий рок, акустика сочетается с электронной музыкой, кантри с романсом.
Я думаю, что для воплощения замысла все средства хороши, и более того, чем они будут более разнообразны, тем будет интереснее.
Бориса Гребенщикова часто упрекают в заимствованиях из чужих текстов. На сей раз Борис Гребенщиков ничего не скрывает сам, ссылается на песенки «Мулен Руш» или на детские считалочки. Одна вещь совсем забавно сложена из стихотворных СМС-сообщений, которые Гребенщиков посылал друзьям. Заодно друзей известного гитариста Генри Кайзера и петербургскую группу «Скэнк» Борис Гребенщиков привлек к записи 2 композиций альбома. В компанию угодили еще индийский перкуссионист Пхавани Шанкар Катак и Хариппрасад Чаурасия, человек, который играет на бамбуковой флейте. Знаменитым джазменам тоже не дали затасковать, привлекли к работе контрабасиста Владимира Волкова и трубача Вячеслава Гайворонского. Сам Борис Гребенщиков называет «Беспечного русского бродягу» ненормальным альбомом, хотя что может быть нормальнее беспечности русского бродяги, трудно себе представить.
Мы ничем другим, кроме бродяжничества, строго говоря, не занимаемся, потому что я дома бываю, может быть, 2 месяца в году. Все остальное время мы в основном шляемся и на 95% по России. Так что «Беспечный русский бродяга» – это абсолютное описание аквариума в том виде, в котором он существует последние 15 лет. Мы же пишем не про себя, мы отражаем то, с чем мы сталкиваемся в жизни. Я пою всегда от первого лица, потому что, с моей стороны, было бы неэтичным сваливать это на кого-то другого.
Самые исповедальные песни альбома следует признать «Мама, я не могу больше пить».
Обычным человеком, моя упорка. могу больше пить. Мама, выли все, что стоит на столе. Я не могу больше пить. На мне железный аркан. Я крещусь, когда я вижу стакан. Я не в силах поддерживать этот обман. Мама, я не могу больше пить.
Вы слышали фрагмент композиции с нового альбома Бориса Гребенщикова «Мама, я не могу больше пить». И смешного в ней только название. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Переходим к новостям науки. О них рассказывает Александр Сергеев.
Астрономы из Гавайского университета обнаружили в Солнечной системе новый тип космических объектов. Внешне они похожи на слабые кометы, поскольку имеют отчетливо выраженные хвосты. Но при этом орбиты этих объектов совершенно не похожи на кометные и лежат внутри основного пояса астероидов. Авторы открытия называют свою находку кометами основного пояса. Хвосты комет образуются из газа и пыли, которые испаряются с поверхности при сближении кометы с Солнцем. С поверхности астероидов, которые движутся по орбитам, близким к круговым, летучие вещества давно испарились. Однако внутри астероидов такие вещества могли сохраниться. При столкновении с крупным метеоритом они могут оказаться на поверхности и вызвать появление хвоста. Поэтому некоторые специалисты предлагают называть новые объекты активированными астероидами. Неудачей закончился первый запуск частной ракеты-носителя «Фалькон-1». Вскоре после старта возникла утечка топлива, которая привела к возгоранию на 29-й секунде полета. Автоматика отключила основной двигатель, после чего сработала система самоуничтожения ракеты. В катастрофе погиб находившийся на борту небольшой военный спутник стоимостью 750 тысяч долларов. Создание ракеты «Фалькон-1» финансируется компанией SpaceX. По заявлению компании, авария не отразится на планах создания частной ракеты-носителя. Агентство НАСА отменило решение о прекращении подготовки полета к астероидам Церери и Вести. Это будет первый американский исследовательский полет с применением ионных двигателей. Месяц назад было объявлено об отказе от этого проекта ввиду превышения бюджета. При запланированной стоимости 370 миллионов долларов ожидался перерасход более чем на 70 миллионов. Решение о возобновлении работ принято лично администратором НАСА Майклом Гриффином. Энергетические напитки, такие как Red Bull, могут создавать у подвыпивших людей иллюзию трезвости. Такие напитки, содержащие сахар и кофеин, получают в последнее время все большую популярность. Часто в ночных клубах они смешиваются с алкоголем. Молодежь употребляет энергетические напитки, чтобы ослабить усыпляющее действие алкоголя. Исследователи из университета бразильского города Парана провели серию экспериментов, в которой участники должны были максимально быстро нажимать кнопку в ответ на вспышку света. Оказалось, что влияние алкоголя на скорость и точность двигательных реакций человека не зависит от того, употреблялся он отдельно или в смеси с энергетическим напитком.
О новостях науки рассказывал Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Наша программа продолжает обзор региональной печати. О чем пишут вологодские газеты, рассказывает Алексей Завьялов.
О гибели солдата срочной службы рассказывает свежий номер вологодского еженедельника «Премьер». В ночь на 23 марта в воинской части поселка Рыбкино с огнестрельными ранениями был обнаружен Николай Волчек. В ту ночь он с оружием в руках находился в карауле. Прокуратура вологодского гарнизона возбудила уголовное дело по статье 110 «Доведение до самоубийства». Родственники и знакомые парня, призванного в армию из Челябинской области, категорически отрицают версию самоубийства. Земляки Николая из села Боровое Чебаркульского района рассказали журналистам «Премьера», что совсем недавно он приезжал на побывку к родным. Будучи в отпуске, парень целый месяц занимался хозяйством, чинил крышу и забор, наводил порядок в дворовых постройках, чтобы помочь родителям. Отец солдата Анатолий Владимирович – инвалид первой группы. Домой парень писал регулярно, 2-3 раза в месяц, ни на что не жаловался. Теперь и мать, и отец Николая Волчика слегли. Односельчане не знают, переживут ли они утрату единственного сына. Все затраты на погребение Николая на себя взял Чебаркульский военкомат. Зам военного комиссара Челябинской области Анатолий Колпаков сообщил, что видимых поводов для самоубийства у призывника не было. В свою очередь, помощник прокурора Ленинградского военного округа Андрей Пичугин заверяет, что расследование идет полным ходом. Рассматривается не только версия самоубийства по личным мотивам, но и доведение до самоубийства. В разговоре с корреспондентом премьера Пичугин не исключил возможность того, что в ходе следствия может выясниться, что это было убийство, замаскированное под самоубийство. Помощник командира воинской части Юрий Клевчук, где произошло ЧП, от комментариев отказался, сообщает свежий номер премьера. Газета «35» рассказывает об очередном этапе в судебном разбирательстве между журналистом Сергеем Расовым и губернатором Вячеславом Позгалевым. В Вологде прошло очередное заседание городского суда, на котором наконец-то появился представитель главы Вологодщины. Еще в декабре прошлого года Вячеслав Позгалев в непарламентских выражениях отозвался о журналисте Сергее Расове. Выступая перед ветеранами, он в частности произнес слово «урод». Урода Сергей Расов принял на свой счет и потребовал от главы области 1 миллион рублей. А также в случае удачного исхода дела опубликовать решение суда в газете областного правительства «Красный Север». На первое заседание ни представитель Вячеслава Позгалева, ни он сам не явились. 27 марта на заседании наконец-то появился представитель губернатора. Его зовут Николай Алексеев, работает экспертом правового управления правительства области. Суд решил не привлекать к делу «Красный Север». Истец Сергей Расов и его адвокат Олег Сурмачев также согласились не печатать в официальной прессе судебное решение. Следующее заседание назначено на 5 апреля, пишет газета «35». Любопытно, что газета областного правительства «Красный Север» в одном из последних номеров опубликовала большой материал, посвященный адвокату журналиста Олегу Сурмачеву. Статья, подписанная псевдонимом, рассказывает, что в отношении адвоката возбуждено дисциплинарное производство. Поводом для него послужила жалоба одного из судей Вологодского гарнизонного суда, в котором указывается на нарушение Сурмачевым некоторых норм адвокатской этики. Окончательное решение по этому поводу должен принять Совет адвокатской палаты. В его компетенции вынести замечание, предупреждение или лишить нарушителя статуса адвоката. Такие факты, как лишение статуса, в практике Совета адвокатской палаты уже имеются, подытоживает «Красный Север». Алексей Завьялов для «Радио Свобода», Вологда.
В Государственной Думе готовится проект закона, предусматривающего введение на алкогольном рынке России государственной монополии на производство и оборот этилового спирта. Его разработчики предлагают создать для этого специальное ведомство, которое определит, сколько спирта и, соответственно, водки из него будет в стране производиться. При этом законопроект не предполагает госмонополии в розничной торговле, существующей, например, в странах Северной Европы. Тему продолжит Сергей Синицкий.
Изначально предлагалось решение более радикальное. Государство выкупает у спиртовых заводов всю производимую ими продукцию, а уже потом перепродает спирт ликероводочным заводам. Теперь от этой идеи, которую активно предлагало Министерство сельского хозяйства, отказались в пользу другой – создания специального ведомства, лишь контролирующего оборот спирта, как одного из сегментов алкогольного рынка в целом. Наш собеседник в Москве – генеральный директор компании маркетинговых исследований «Бизнес-аналитика» Андрей Стерлин.
Что касается торговли, то розничная торговля практически вся в частных руках, оптовая тоже. Производство спирта и спиртосодержащих напитков тоже подавляющий объем этой продукции производится частными предприятиями.
При этом в стране огромные мощности производства спирта, который идет не только в пищевую промышленность, но и в химию и фармацевтику. В итоге на долю нелегального алкоголя приходится почти половина всех его розничных продаж.
Производство нелегальной водки, по нашим оценкам, приходится примерно 45%. Вот это огромное количество в теневом сегменте производится, естественно, из неучтенного спирта. И идея государства поставить под контроль вот эту сырьевую базу, на первый взгляд, имеет смысл и оправдана.
Впрочем, даже если обсуждаемый ныне законопроект будет принят, прямого государственного контроля на этом рынке в России окажется куда меньше, чем, скажем, в странах Северной Европы. Например, в Финляндии еще в 1932 году, сразу после отмены сухого закона, был создан государственный концерн «Алко», получивший монопольное право и на производство, и на хранение, и на торговлю алкоголем через свои магазины. Со вступлением в 1995 году в Европейский Союз Финляндии пришлось смягчить монополию в этой отрасли, но ее не отменили полностью. Из Хельсинки Геннадий Муравин.
Теперь концерн «Алко» разделен на две части. Одна из них сохранила старое название и монопольное право на розничную торговлю алкоголем. Другая часть, названная «Алтиа», занимается производством крепких напитков и вин. В целом, на долю государственного концерна приходится, по экспертным оценкам, более 70% алкогольного рынка Финляндии.
В Швеции также сохраняется госмонополия на розничную торговлю спиртным через магазины государственной сети «Systembolaget», возникшие еще в 1905 году. Издание «Наш автор по странам Скандинавии» Сергей Джанян.
До сих пор формально любые напитки крепче 3,5 градусов можно купить в Швеции только в государственных магазинах
электронных систем «Булагет», работающих с 10 утра до 8 вечера или до 3 по субботам.
При этом правительство Швеции признает, что лишь половина всего потребляемого в стране спиртного покупается в госмагазинах. Остальное либо покупается нелегально, либо легально ввозится из других стран Евросоюза. В России для нелегального оборота спиртного сохраняются как минимум два важнейших фактора.
Не секрет, что даже при выпуске дешевой водки возникает колоссальная маржа. Налогов, акцизов никто не платит, сырье дешевое, так что хватает всем цепочке производителю, и опту, и рознице. И, наконец, есть спрос, наверное, это самое главное. Да, не было бы спроса на вот это дешевое низкопробное пойло, не было бы и рынка.
Законопроект, который готовится в Государственной Думе, в его нынешнем виде предусматривает, что правительство будет утверждать минимальные оптовые и розничные цены на продаваемую в России алкогольную продукцию.
Рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Пресненский суд Москвы признал сотрудников милиции Андрея Семигина и Иосифа Семиреку виновными в халатности, повлекшей гибель офицера-подводника Александра Пумана. Семигин приговорен к 2 годам лишения свободы условно, Семирека к 2 годам заключения с отбыванием в колонии и поселении. В Израиле на досрочных выборах в парламент, прошедших во вторник, лидирует партия Кадима во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Эхудом Ольмертом. На Украине обработаны свыше 90% бюллетеней на выборах в Верховную Раду. По данным Центра избиркома, по-прежнему лидирует партия регионов Виктора Януковича. За нее проголосовали около 31% избирателей. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Наш выпуск продолжает «Экономическая панорама». Слово Ивану Трефилову.
Инфляция в России к 2008 году может быть снижена до 4-5%, а к 2009 – до 3-4%, считает министр финансов страны Алексей Кудрин. Однако, по его словам, для этого необходима политическая воля российских властей. Алексей Кудрин также сказал, что фактически в предыдущие годы правительство страны не ставило снижение инфляции на первое место, ориентируясь прежде всего на рост социальных расходов. Российские власти планируют до конца года внести поправку в законодательство, обязывающую покупателей более 5% акций раскрывать информацию о конечном владельце этого пакета. Как сообщил руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин, эта норма включена в общий блок изменений в корпоративное законодательство, совместно разработанный его службой и Министерством экономического развития и торговли. Вместе с тем новое правило не будет действовать во время публичного размещения акций. Министерство сельского хозяйства России рассчитывает возместить потери озимых зерновых культур, вызванные сильными холодами, за счет ярового сева, сообщил министр Алексей Гордеев. Ранее он говорил о том, что из-за морозов в России минувшей зимой погибли 25% всех посевов озимых зерновых культур. Таким образом, прогнозировали в Министерстве сельского хозяйства, потери урожая зерна в 2006 году могли бы составить 7 миллионов тонн или 10% от его общего ожидаемого объема. Китайская автомобилестроительная компания «Шери» внесла в Министерство промышленности и энергетики России проект инвестиционного соглашения об организации промышленной сборки легковых автомобилей в Новосибирске, говорится в материалах министерства. По планам на предприятии, которое в 2007 году намерены построить китайская компания и новосибирская корпорация «Транссервис», будут собираться две модели «Шери» А-15 и Т-11. На первом этапе завод сможет выпускать до 30 тысяч легковых автомобилей в год, рассчитывая в перспективе расширить производство более чем в 3 раза. Федеральная резервная система Соединенных Штатов, как и ожидалось, вновь повысила на 0,25% базовую процентную ставку, установив ее на уровне 4,75%. Это самый высокий ее показатель с апреля 2001 года. Очередное заседание американского центрального банка впервые прошло под председательством Бена Бернанке, который в январе 2006 года сменил на этом посту Алана Гринспена, возглавлявшего Федеральную резервную систему США в течение 18 лет. Официальный курс доллара на сегодня 27 рублей 80 копеек. По сравнению с предыдущим днем он повысился на 3 копейки. Евро сегодня стоит 33 рубля 40 копеек, на 4 копейки дешевле, чем во вторник. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И переходим к спортивным событиям. Со мной в студии спортивный обозреватель радио «Свобода» Дмитрий Морозов. Здравствуйте, Дмитрий.
Что Добрый интересного? День. Начнем с баскетбола. Московские «Динамовцы» вышли в финал розыгрыша Кубка УЛЕП, одержав победу и в ответном матче над соперниками из Хапоэля из Иерусалима. 92-81 счет вчерашнего матча. Соперником «Динамо» будет греческий «Арис», который в Салониках вчера выиграл в ответном полуфинальном матче у клуба «Гемофарм» из Сербии и Черногории 82-77. К баскетболу мы еще вернемся, а пока о других событиях вторника. В футбольной лиге чемпионов прошли первые четвертьфинальные матчи. Состоялись две игры. «Арсенал» в Лондоне выиграл у «Ювентуса» 2-0. Голы забили Фабригас и Анри, а концовка прошла... В концовку провели футболисты «Ювентуса» вдевятером после того, как были удалены Каморанези и Забина. Во второй игре в Лиссабоне «Бенфика» и «Барселона» голов друг другу не забили, ничья 0-0. Сегодня пройдут матчи «Интер» «Вильярреал» и «Леон» «Милан». Продолжаются крупные теннисные соревнования в Майами, точнее, они подходят к концу. Так у женщин определились две полуфиналистки. Ими стали француженка Амели Морисмо, первый номер посева. Она выиграла у россиянки Надежды Петровой 6-3, 6-1. И еще одна представительница России Светлана Кузнецова, одержавшая победу над японкой Аи Сугиямой 6-0, 7-6. А вот в мужском одиночном разряде оба российских теннисиста выбыли из соревнований. Николай Давыденко уступил хорвату Марио Анчичу 5-7, 4-6. А Дмитрий Турсунов проиграл лидеру сезона, швейцарцу Роджеру Федереру, 3-6, 3-6. Продолжают участие также еще один представитель Хорватии, Иван Любичич, два аргентинца, Агустин Кальери и Давид Налбандян, испанец Давид Феррер и американец Энди Родик. Иван Черезов стал победителем спринтерской биатлонной гонки очередного этапа Гран-при, проходящего в эти дни в Ханты-Мансийске, и параллельно Черезов стал чемпионом России. Следует отметить, что в этом соревновании не принимают участие ведущие норвежские, немецкие и французские биатлонисты, и весь пьедестал почета заняли россияне. Серебряную медаль завоевал Сергей Рожков, а бронзовую – Павел Ростовцев. Вся первая тройка не допустила ни одного промаха на огневых рубежах. В чемпионате национальной хоккейной лиги сегодня состоялось 7 матчей. Монреаль и Нью-Джерси, которые ведут спор за попадание в восьмерку сильнейших, одержали победы. Монреаль выиграл у Нью-Йорк Айлендерс 2-0 на своем льду, а Нью-Джерси в гостях по буллитам взял верх над Оттавой. После этого победы Монреаль занял 8-е место в Восточной конференции, опережая на 3 очка Атланту. И вновь о баскетболе. Как вы слышали, московские «Динамовцы» уверенно прошли израильский барьер в полуфинале розыгрыша Кубка УЛЕП, обыграв дома соперников из Хапоэля. Команда Душина Ивковича находится буквально в шаге от выхода в сильнейший турнир континента – Евролигу УЛЕП. На вчерашнем матче в Москве побывала наш корреспондент Елена Приходько.
Соперником «Динамо» стал победитель пары «Гемофарм» Сербии и Черногория «Арис» Греция. Греки, где играет экс-армеец Николай Падиус, уступив в первом матче 3 очка 74-71, во втором нашли в себе силы отыграться. Причем сделали это на последних минутах – 82-77. Падиус стал третьим по результативности в своей команде, набрав 14 очков. Таким образом, в финале «Динамо» сыграет с «Арисом». Игра состоится 11 апреля. «Для меня не имеет значения, с кем играть в финале», признался Душин Ивкович по окончании встречи с Хапоэлем, в то время как вторая полуфинальная пара только начала игру. «Гемофарм» – команда из моей родной страны, а «Арисом» я руководил в далекие 80-е годы. Кто бы из них не стал финалистом, нас ждет серьезная подготовка к финалу. Конец цитаты. Шансов на победу в финале у москвичей достаточно много, но очень сложно сказать, как отразится на команде Душана Ивковича фактор нейтрального поля. Ведь в Бельгии не будет той оглушительной поддержки, которая помогает динамовцам чувствовать себя дома несколько увереннее, чем в гостях. Не повезешь же в Шарлеруа в большом количестве курсантов милицейских училищ или организованной группы футбольных динамовских фанатов, основную болельщицкую аудиторию клуба Евгения Гомельского. В Бельгии для россиян настанет час икс, который должен будет дать ответ на главный вопрос сезона. Оправданы ли финансовые затраты, структурные и кадровые изменения клуба, а также досрочный вылет из розыгрыша Кубка России и пятое место в чемпионате Суперлиги. Впрочем, в этом сезоне «Динамо» готова пожертвовать всем ради одного – победы в Кубке УЛЕП и выхода в Евролигу. Ивкович уже очень близок к осуществлению многолетней мечты президента клуба. Ответный полуфинальный матч еще раз подтвердил, что бело-голубым вполне по силам пробиться в сильнейший клубный турнир Старого Света. Надо только, чтобы игроки не перегорели, и «Фортуна» улыбалась им так, как делала это в первой четверти игры с «Хапоэлем». Вчера в основном усилиями Дмитрия Домани и Рубена Дагласа за первые 10 минут «Динамо» набрало 34 очка против 19 очков соперника. Можно сказать, что у хозяев площадки летело все, в то время как гости не всегда действовали удачно. Но надо отдать должное Хапоэлю. Ведомый несостоявшимся армейцем Марио Остином, который, напомню, подписывал двухлетний контракт с ЦСКА, но так и не сыграл ни одной игры за москвичей, израильские баскетболисты нашли в себе силы забыть о разгроме в первой четверти и сократить отставание до 3 очков. Случилось это в середине третьей четверти после попадания все того же Супер Марио. Остин, кстати, вчера стал самым результативным игроком полуфинала. На его счету 34 очка и 6 подборов. В первой встрече он также показал рекордный результат, сделав 17 подборов. Но чем-то большим команде Эдельштейна нас удивить не удалось. Уже к концу четверти отрыв «Динамо» вновь стал двузначным. Правда, была у гостей еще одна попытка догнать россиян. После того, как заключительная 10-минутка началась с ряда весьма спорных решений арбитров не в пользу израильской команды, наставнику Хапоэля пришлось взять тайм-аут и изменить форму защиты. Гости стали играть зону. Это несколько озадачило динамовцев, но существенного перелома в игру не внесло. А после того, как за 5 фолов площадку покинули 2 высокорослых игрока Хапоэля, Слей и Маркович, надежды исчезли, наверное, даже у самых преданных поклонников израильтян. Очевидно, что скамейка запасных у гостей оказалась слишком короткой, чтобы выстоять против натиска «Динамо». Вот как прокомментировал эту встречу главный тренер «Динамо» Душан Ивкович.
Это была отличная игра высокого уровня. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить своих игроков за хорошую игру. Мы вышли в финал Кубка УЛЕП. Ничего нового лично для меня не было, кроме одного момента. Эдельштейн выпустил стартовой пятерки Тапира, что должно было усилить нападение. Однако мы были к этому готовы, хорошо сыграли в защите, особенно в первой четверти. Затем игра стала более сбалансированной и равной. Нашей главной задачей было остановить американских снайперов Хапоэля, Дженкинса и Мейсона, и это у нас получилось. Неприятный сюрприз преподнес Марио Остин, набравший 34 очка. Мы заслужили эту победу, но нам надо продолжать тренировки.
Главный тренер московского баскетбольного «Динамо» Душан Ивкович. Я напомню, что финал «Динамо Москва» Арис Салоники состоится 11 апреля и пройдет он в бельгийском городе Шарлеруа. А своими впечатлениями от вчерашнего матча «Динамо Хапоэль» делилась наш корреспондент Елена Приходько. У меня вся спортивная информация. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
Спасибо, это было спортивное обозрение от Дмитрия Морозова. Напоминаю, что через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Образование». Ее ведет Александр Костинский. Сегодняшняя тема – 50 лет Объединенному институту ядерных исследований в Дубне. Образование в Дубне от детского сада до Международного института. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Арслан Саидов. Выпуск провел Михаил Фролов. Мы на этом с вами прощаемся. Всего доброго.
Россиян осудили по статье Административного кодекса Республики Белоруссия.
Смерть тем, кто изменяет исламу.
Плюрализм в Украине работает.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Буш и Блэр рассчитывали на быструю победу.
В Англии официально пенсионный возраст 65 лет.
Очередным объектом продажи стали казармы в городе Пальма на Балиарских островах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».